3. Было без четверти 6 утра, когда Фабиан вошел в конференц-зал на верхнем этаже полицейского управления Хельсингборга. Через несколько часов весь отдел должен был собраться здесь, чтобы услышать доклад Утеса, который уже несколько дней занимался просмотром записей с камер наблюдений из ИКО Макси, анализируя записи, сделанные за неделю до убийства Леонарда Андерсона. В течение нескольких дней он просматривал все полученные материалы, и все коллеги на самом деле надеялись, что это приведет к некоторому прорыву в расследовании, в котором до сегодняшнего дня так и не появилось ни одного подозреваемого, никаких бы то ни было реальных зацепок. Но Фабиан был здесь не поэтому. Все дело в том, что он хотел подумать в одиночку, без команды. Какого бы мнения он ни был о снах и бессознательном, последний сон весьма четко отобразил то чувство, которое давно не покидало его. Он, однако, делал все, чтобы отмахнуться от него, и единственная компания, в которой он нуждался прямо сейчас, это стены кабинета с кучей пометок и фотографий на белых маркерных досках. Он встал прямо перед ними и отметил для себя, что все осталось там, где и было. Хотя два расследования были практически завершены, стены все еще были заполнены фотографиями жертв, мест преступлений и преступников. Списки мотивов преступлений соседствовали с разными заметками и идеями. Одни были перечеркнуты, другие обведены, и везде большое количество стрелок разных цветов, которые связывали все воедино. С близкого расстояния можно было проследить за ходом размышлений, которые казались вполне логичными. Но издалека все это скорее походило на один большой хаос, который сейчас, казалось, прекрасно иллюстрировал то, как выглядела их работа в последние недели. Они занимались сразу тремя крупными расследованиями. Три параллельных случая убийств, где вообще ничего не совпадало. Три абсолютно разные вселенные, каждая со своими жертвами и подозреваемыми, уликами и зацепками, а также местами преступлений, которые нужно было проанализировать, теориями, которые нужно было рассмотреть со всех сторон, отвергнуть и одобрить заново. Он понятия не имел, сколько допросов они провели за последнюю неделю и сколько записей с камер наблюдения просмотрели, стараясь уловить мельчайшие детали. Но совершенно точно, работы было проделано много, и хотя наверняка было что-то, что они упустили, тем не менее расследования были проведены по всем правилам, и в конце концов им удалось арестовать двух преступников, которые будут осуждены и получат должное наказание. Но, по правде говоря, они все время пытались нащупать что-то, что могло объяснить разные события. И как бы неприятно это ни было, надо признать, что они все еще блуждали в поисках правильных ответов на свои вопросы. Как и нашептывал хрупкий девичий голос в его сне, все, что они знали, было ошибочно. Не было никаких сомнений в том, что предприниматель Эрик Якобсен был виновен в установке скрытых камер в квартирах разных женщин, одной из которых была Молли Вессман. Также не вызывало сомнений то, что его альтер-эго Колумб занимался с ней сексом и сделал ей татуировку со своим символом между ног. Все это он признал. Но отравил ли он ее рицином? Этот вопрос оставался без ответа. Ни объяснений, ни доказательств у них не было, не говоря уже о каком-нибудь логичном мотиве. То же самое можно было сказать и об Ассаре Сканесе. Никто не сомневался в том, что он педофил, который пожертвовал бы всеми пальцами левой руки, чтобы без помех осуществить изнасилование 6-летней Эстер Ландгрен. Но педофилия ни в коем случае не была достаточным объяснением того, зачем ему понадобилось запихивать сирийского мальчика Мунифа Ганема в большую стиральную машину и включать программу полоскания, что привело к смерти ребенка. То же самое и с Леонардом Андерсоном. Может быть, что-то изменится после доклада Утеса, но до нынешнего момента им не удалось найти правдоподобного объяснения, почему какой-то мужчина заколол его насмерть прямо перед кучей свидетелей Выка Макси. И так как эти убийства произошли с разницей всего в несколько дней, то они усиленно искали мотив, который мог бы связать все три случая, некий общий знаменатель, красную нить. Когда им это не удалось, они переключились на поиск трех отдельных мотивов. Они рассматривали все, от ксенофобии до сексуальной зависимости, и снова прокручивали в головах все эти варианты, порой искажая до неузнаваемости, лишь бы они могли хоть как-то соотноситься с найденными уликами. Мотив, мотив и еще раз мотив. Это было единственным, вокруг чего постоянно разворачивались дискуссии в отделе. Казалось, что именно мотив — это ключ, который откроет все двери. Как только им удастся понять его, то сразу окажется, что и преступник где-то недалеко. Фабиан взял стул, сел прямо перед маркерными досками и попытался сформулировать мысль, хотя пока ничего не получалось. Мысль, которая шла вразрез со всем, во что верил и он, и его коллеги. Вразрез всему опыту, накопленному ими за годы работы следователями. Но чем дольше он смотрел на хаос из заметок и фотографий на доске, тем очевиднее становилось то, что пришло ему в голову. Еще через мгновение хаос перед ним исчез. Как будто его и не было. Фабиан вдруг увидел все очень ясно. География и ось времени — одно дело. Все происходило в северо-западном Сконе в течение относительно ограниченного периода времени. То, что он увидел перед собой теперь, было нечто совершенно иное. Сходство в различиях. Каждое из убийств в трех расследованиях было настолько впечатляющим и не похожим ни на что другое, что, возможно, в этих абсолютных различиях и существовал общий знаменатель. Эта мысль пыталась ускользнуть от него, но уже через минуту он почувствовал, что нащупал, наконец, ту красную нить, которую они так долго искали.
«Так-так-так, и кто это у нас здесь сидит в такую рань?»
Это был Утес, который вошел в кабинет с термосом кофе в одной руке и с ноутбуком в другой.
«Не каждый день увидишь тебя здесь так рано».
Он убрал термос.
«Сейчас ведь не больше 7:40».
«Ну ты ж знаешь, как это бывает летом».
Фабиан пожал плечами. Он не мог все рассказать. Не сейчас.
«Я проснулся от того, что было светло за окном, и больше не смог уснуть».
Утес кивнул, но его взгляд, который он переводил с маркерной доски на стул, на котором сидел Фабиан, выдавал тот факт, что он не полностью сосредоточен на заметках на стене.
«И ты пришел сюда, выбрал из всех вариантов именно это место. Интересненько».
«Ничего лучше мне в голову не пришло».
Ему нужно было больше времени, чтобы поразмышлять, и прежде всего нужно было придумать более логичное объяснение, чем то, что его дочь во время сеанса сумела вызвать духа, который проник в его сны и помог осознать то, что никак не давалось до этого.
«А ты? Я не знал, что ты так рано встаешь и такой бодрый по утрам».
«Значит, ты плохо меня знаешь. В отличие от Берет, я стал просыпаться все раньше и раньше. Когда она только встает с постели в выходные, я уже готов лечь спать. Вот почему мы до сих пор женаты».
Утес рассмеялся и открыл ноутбук.
«А сегодня я просто хочу успеть все сделать вовремя, а также убедиться, что техника работает должным образом перед докладом на утреннем совещании».
«Верно. Ты же просматривал записи с камер наблюдения».
Утес кивнул.
И должен сказать, я нашел кое-что интересное. Но подробнее я объясню все только тогда, когда все соберутся. Лучше расскажи мне, чем ты занят.
Извини.
Фабиан, ты сидишь, уставившись на заметки и фотографии, которые относятся к расследованиям, два из которых уже практически закончены.
Но не третье. В нем у нас даже нет подозреваемого. Утес вздохнул и покачал головой.
Ну да, ну да. Но раз не хочешь рассказывать, то...
Не успел он договорить, как зазвонил его сотовый. Он посмотрел на телефон, поморщив лоб.
Да, это утес. Сверкерхольм, все верно.
Но непоследовавшие короткие фразы коллеги заставили Фабиана понять, что произошло что-то серьезное.
«Понял. Окей. Мы идем».
Это был цвет лица утеса. За каких-то несколько секунд оно стало абсолютно белым.